Братья и сестры, я приветствую вас сердечно именем Иисуса Христа. Сегодня у нас праздник Крещения. Может быть, многие даже не заметили. И у меня несколько человек спрашивали, почему именно сегодня праздник Крещения. Ведь там в Союзе мы праздновали 19 января. Я просто хочу немножко сделать такую справку. Это связано с двумя календарями. Первый календарь был юлианский, который был введен в 45 году до Рождества Христова от имени Юлия Цезаря. Этот календарь был несовершенный. В 1585 году Папа Римский Григорий XIII вводит более верный календарь, который называется Григорианский. И практически вся Европа, ну, христианская, католическая, она придерживалась этого нового календаря. Православная церковь, в том числе Россия, православная Русь, отказались принять этот календарь и продолжали жить по старому календарю. Поэтому к 20 веку разница между этими календарями достигла 13 дней. Разница. Вот почему мы празднуем, здесь празднуют 6-го, а там празднуют 19-го. Сегодня в России канун Рождества. Завтра они будут праздновать по старому стилю Рождество. Поэтому, братья и сестры, в 18 году, в 1918, правительство Новой Республики под руководством Ленина приняло решение, чтобы государство перешло на григорианский календарь. И это сделали так. Допустим, сегодня 1 марта, то завтра будет не 2 марта, а 13 марта. И таким путем они выровняли календарь. Православная церковь отказалась это принять. Все праздники у нее идут по старому стилю. И мы, живущие там, среди православного люда, вынуждены были держаться этого старого стиля. Вот почему старый и новый стиль. Здесь мы празднуем по новому стилю. Сегодня праздник Крещения Господне. Я читаю место Священного Писания, Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 стиха. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: „Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему“. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищи его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордании, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Друзья мои дорогие, я хочу прежде всего внимание наше обратить на личность Иоанна. Когда мы открываем Евангелие Марка, в самом начале написано: «Начало Евангелия Иисуса Христа». И дальше: «Явился Иоанн». Вот Евангелие, ну, как мы говорим, время Иисуса Христа или время Нового Завета начинается с Иоанна Крестителя. Я хочу обратить внимание на эту личность. Вот когда мы просматриваем Священное Писание, в пророках написано, посмотрите, Малахия говорит: «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господнего», слушайте, «великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Я хочу обратить внимание, друзья, наша планета находилась в чрезвычайно плохом состоянии. И Господь с небес, смотря на нашу планету, видя ее состояние, чтобы я, придя, не поразил проклятием. Ну, что-то наподобие, помните, как при Моисее тогда народ роптал, и Господь несколько раз говорил Моисею: «Отойди от них, в одно мгновение они исчезнут, я истреблю их, и от тебя произведу народ новый». Вот Господь порой смотрит на состояние людей, живущих на планете, и, ну, как мы говорим, терпения не хватает. Настолько люди разлагаются и уходят от путей Божьих. И вот Господь посылает особую личность. Написано: «Пошлю Илью пророка». Вы знаете, я много размышляю, почему Илью? Почему не Елисея, не Даниила, не Малахию, не Иеремию, Иезекииля? Это тоже пророки. Я пошлю Илью пророка. В православной церкви называется Илья громовержец. Это та личность, которая может противостать особому наступлению. Илья. И мы знаем из Священного Писания, наверное, никто другой из пророков так не мог противостать беззаконному Ахаву, когда там, помните, на горе Кармил он стал один, а тут сидит 450 пророков Ваала, 400 этих дубравных, 850 человек. И я, говорит, один пророк Господень, и вот идет это состязание. Нам просто сегодня это непонятно, что значит эти пророки Ваалы. Да они все могли смести с лица земли в то время. Это была сильнейшая сила под руководством царицы Изавели. И Илья стоит один, призывая имя Господне. И тогда народ закричал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Братья мои, сестры, вот Господь избрал особую личность. Я пошлю Илью пророка. Вы знаете, я так размышляю, ну и не Илья ж пришел, а пришел Иоанн Креститель, как это совместить? И потом часто священники задавали, даже ученики говорят: «А как же говорят, что должен Илья прийти? А где же Илья?» И Христос сказал: «Илья пришел, и поступили с ним так, как хотели». Вот непонятно, как эта личность, это там божественные планы. Есть еще одно место Священного Писания, братья и сестры, где написано об Иоанне Крестителе такие слова. Между прочим, это возвестил ангел Господень. Когда он явился Иоанну в храме, и он возвестил о том, кто будет сын, вот у Елизаветы будет сын, и сказал такие слова: «Он будет велик пред Господом, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Я это не понимаю. Ну как это, младенец вот порой сюда приносят на благословение. А вот именно это единственная личность, которую я нахожу в Библии, исполнен был Духа Святого или исполнялся от рождения. Непонятно это. И обратите внимание, он не воспитывался, как воспитываются наши дети. Вот я смотрю, там колясочки, игрушки, конфетки, сладости, все. Он жил в пустынях. Так и написано: воспитывался в пустынях до дня явления Израиля. Там сокрыто. А где была Елизавета? А где был в это время вот отец, который Захария? Вот он воспитывался в пустынях. Кто его там воспитывал? И его пищей были акриды и дикий мед. Ну, акриды есть несколько понятий. Я больше склоняюсь, что это сушеная саранча. Это кузнечики, как мы видим, которые летают, прыгают, их засушивали, и, между прочим, они в древнее время считались деликатесом. И вот в пустыне Иоанн имел эту пищу, это акриды и дикий мед. Братья и сестры, я хочу обратить внимание, находясь в пустынях, ну, сегодня исследователи говорят, были такие племена или ессеев, которые уходили от распутства жизни в пустыне, они организовывали там такой круг людей, ну, что-то наподобие современных монастырей. И вот будто бы Иоанн Креститель находился у этих ессеев. Может быть так, Библия нам не повествует. Я хочу сказать: и был глаз Божий к Иоанну. Так написано, пришло время, когда он, находясь в пустыне, был приготовлен для этого служения. Обратите внимание, вот предсказание о нем: я посылаю ангела, я посылаю Илью пророка, он будет велик предо мною. Вы посмотрите, когда Иоанн пришел, и когда пришли от храма посланцы, говорят: кто ты такой? Ты Христос? Нет. Ты пророк? Нет. Ну, кто ты такой? Я глаз вопиющего в пустыне. Вот, братья и сестры, ну, мы по-человечески, вот если б я за плечами имел такой багаж, дух Ильи, Духа Святого исполнило чрево матери. И если бы Иоанн сказал: да, я получил Духа Ильи, я слышал глаз Божий, он послал мне и сказал. Но Илья, Иоанн так не сказал, он говорит: я глаз вопиющий в пустыне. Сразу смирение человека. Я хочу обратить еще внимание, когда прошло время, уже Христос вышел на миссию с учениками, и в одно время он сказал: что вы думаете об Иоанне? У них началась беседа, кто он, пророк или кто? И тогда Христос сказал такие слова: из рожденных женами не восставало больше пророка Иоанна Крестителя. Это Христос подтвердил о величии Иоанна Крестителя. Вот сколько было пророков до Иоанна на земле, не восставало большего пророка Иоанна Крестителя. Я этим хочу показать, что миссия, которая принадлежала Иоанну, была страшно велика, страшно ответственна, пойти вперед, он приготовит путь предо мною, чтобы я пришед не поразил землю проклятия. Друзья мои, и Господь выбрал эту удивительную личность, и он пришел на эту землю. Мои братья и сестры, хочу обратить внимание, он крестил в покаянии. Я крещу в покаянии. Вот знаете, когда мы рассматриваем Священное Писание, встреча с Иисусом Иоанна произошла не в Иерусалиме, не в храме. Почему недоумевали священство и духовенство Израиля? Они тоже ожидали Мессию. Они тоже знали пророчество Илии, что он должен прийти. Но они понимали так, что это будет в храме, через священников, через первосвященника. Это где-то первосвященник должен объявить, вот явился предтеча пред Мессией. А вдруг он где-то в пустынях объявился? Он не пришел даже в храм к священникам, он не сообщил о своей миссии, он стал крестить в покаянии. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, слово «покаяние» вот в Новом Завете струится с самых первых стихов Евангелия. Покаяние поставлено во главу угла спасения человека. И брат правильно говорил, если нет исповедания, если человек не может открыть свои грехи, он не получает освобождения. Освобождение. И тут написано, выходила вся страна Иерусалимская, Иорданская, Галилея, и крестились в покаяние, исповедуя грехи свои. Я хочу сказать, братья и сестры, в настоящее время некоторые деноминации покаяние сдвинули. А вот младенца принесут, его опустят там или покропят водичкой, покрестят. Мне лично это говорили, вот на него теперь Дух Святой сошел, он теперь спасенный, он теперь с Богом. Если даже он грешит, когда он умрет, мы его отпоем, мы его там, ну, у нас есть пути, и он будет в Царстве Божьем. Друзья мои дорогие, это заблуждение. Люди убрали покаяние, индивидуальное, личное каждого человека. И обратите внимание, вот этот вопиющий глаз в пустыне, он звал к покаянию. И когда приходили к нему люди, он там в Иордане их погружал в крещение. Что характерно, он заметил одну группу людей, которые тоже пришли. Это были фарисеи и саддукеи. Это были духовенство, вожди Израиля. Они так оглядываются, все идут, народ бежит туда. А что ж мы последние? Надо идти, а то потеряем влияние. И они появились на берегу Иордана тоже принять крещение. И вы обратите внимание взором пророка, который получил Иоанн от Бога. Он говорит, вы порождение, то есть поколение ехиднины. Это страшная ядовитая змея. Сотворите достойный плод покаяния. Вот что нужно, чтобы человек, принимая во внимание, что он должен каяться, мог осудить себя. Это плод покаяния. Он должен изменить свою жизнь на 180 градусов. Это основа покаяния. И она лежит в основе Нового Завета. И тот человек, и братья и сестры, я знаю много случаев, когда в нашей церкви приходят каяться люди. Кто-то с умыслом, кто-то с хитрой целью, кто-то с коварством, кто-то с каким-то корыстолюбием приходили. Они тоже внешне каялись. Я как сегодня вижу человека, это было в Чимкентской церкви, сидим мы, и вот так вот, а вот покаяния были очень частые тогда, прямо во время собрания, откуда идет человек, выходит сюда, падает на колени и начинает плакать, молиться, выходит, ну, покаяние. И вдруг я тоже сидел среди проповедующих, идет человек, молодой человек, у его улыбка 6 на 9, он веселый такой, идет сюда, выходит пресвитер, говорит, что я хочу покаяться. Ну, пресвитер вышел, он там сказал несколько слов, знаете, вроде покаялся, спели радостную песнь. А потом мы узнали, он там на заводе работал, приходит и рассказывает там на работе. Я, говорит, вчера каялся у баптистов. Он с насмешкой это делал. Он это сделал с единственной целью, там была девушка, которую он углядел. И когда он к девушке, он говорит, да ты ж не покаянный, ты ж не верующий. Я, говорит, за неверующего не пойду, тебе надо покаяться. А какаяться? Ну, надо выйти вперед, сказать, что... И он это сделал, братья и сестры. Я присутствовал потом в братской комнате, когда говорили о нем. Друзья, там никакого покаяния не было, это был обман. Вот это что-то наподобие этих саддукеев. Я это говорю почему? Друзья, дорогие, каждый из нас... Вот брат, я очень благодарю, он сказал, когда вот первое покаяние, вышли каяться, я пошел каяться. Я помню, была у нас в Джамбуле евангелизация, я присутствовал на ней, приехал очень сильный, братья проповедовали. Вы знаете, такое было сильное движение. И вот выходят, а потом дети пошли каяться. Смотрю, там сидят несколько девочек, они мы еще такие лет, им по 8, по 10, и вдруг одна девочка выходит и сюда кается. И после покаяния вручали такие маленькие открытки. Ну, Христос держит овечку, это было давно, тогда это была редкость, эти открыточки. Эта девочка получила открыточку, всех покаянных садили сюда, она сидит, и там подружки показывают, видишь, какая у меня красивая открыточка. Смотрю, и эта девочка встает каяться. Подходит, ей тоже эту открытку, они сидят. Братья и сестры, это не покаяние, это заодно, это за гуртом, как говорят украинцы. Я хочу сказать покаяние, когда Господь касается моего сердца, и когда я вижу, что я грешник, что я погибаю, что я не войду в жизнь вечную, и тогда мне что-то надо делать. Вот это покаяние. Некоторые говорят, а почему покаяние крайне необходимо? Некоторые говорят, а зачем крещение? Мне приходилось встречать и таких людей, которые покаялись, которые жили по Евангелии, которые пели, молились, а крещение, говорят, не надо. И вот я сижу с ними, дискуссирую, ну как не нужно? Ну вот а зачем? Я спасенный, я поручил спасение, я верующий, я христианин. Братья и сестры, не могли мы его убедить? И только уехав в Германию, потом мне сказали, все-таки он там принял крещение. Вот такие подходы к людям. Поэтому, друзья дорогие, в чем суть крещения Господа Иисуса Христа? Когда вот эта вся картина происходила на Иордании, когда сотни и тысячи людей приходили и крестились в покаянии, кто был в Третьяковской галерее и видел эту знаменитую картину явления Христа народа. И очень долго стоял перед ней. Она самая большая картина Третьяковской галереи. В таком большом зале, там несколько рядов стульев. Я обратил внимание, некоторые садятся, но особо такие, часами сидят и вот так неотрывно смотрят на эту картину. И гид объясняет, вот, говорит, посмотрите, вот Иоанн Креститель простер руку, говорит, вот агнец, и там издали с горы спускается Иисус. А вот посмотрите, вот этот ученик, он вот так держит руки, это, говорит, Фома смущающий, он сомневается в этом. Это гид объясняет, так, в Библии такого нет. Вот, братья и сестры, суть крещения Иоанна, ему оно не нужно было, он Сын Божий. Он был безгрешен, ему не в чем было каяться, но он пришел, крестился от Иоанна в покаянии. зачем это нужно сделать? Он показал пример нам, грешникам. Если святой человек пришел с неба, так и написано, человек с неба, безгрешный, не имеющий греха, он пришел креститься в покаяние к Иордану, к Иоанну. Иоанн это понял, говорит, да мне нужно, ты ли приходишь ко мне, оставь теперь, так надлежит исполнить всякую правду. Братья и сестры, пример крещения Иисуса Христа отнимает все ложные идеи, что можно обойтись без крещения, без покаяния. Если Иисус показал пример, это единственный путь. Обратите в Евангелие, когда я, вот смотрите, когда явился Иоанн, то посмотрите, и крести так. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, начало, дверь, которую обойти невозможно. Без нее войти в Царствие Божие невозможно. Я это говорю для того, если кто-то где-то так каялся, не придавая значения, не осознавая своих грехов, покаяние не работает, не работает. Человек будет постоянно запинаем грехом. Он продолжает жить, потому что покаяние не совершило в его сердце надлежащей работы. Обратите внимание, читаем первую главу Евангелия Марка, там 15 стих, когда Иисус вышел на проповедь, первые его слова: «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Пути другого нет, братья и сестры. Это единственный путь спасения – прийти к покаянию. Я сегодня обращаю внимание, вот, братья и сестры, почему священство так восстало, так восстало. Когда Христос уже принял крещение, потом он был там в пустыне, искушаемый дьявола, потом он явился в Галилее, там начал проповедовать, и из Галилеи пришел в Иерусалим. Ух, как они ухватились за это! Из Галилеи не приходил пророк. Может ли что быть доброе из Назарета? Назарет – это галилейский город, где воспитывался Иисус, и оттуда пришел Спаситель. Я хочу сказать, старое все священство, храм, жертвоприношение сдвигается в сторону. Послание к евреям, Ветхий Завет ничего не довел до совершенства, он не дает спасения, потому что написано, кровь козлов и овнов не могла очистить от греха, и пришел Иисус Христос, чтобы своей кровью оправдать человека. Я хочу обратить внимание, это путь к спасению новый, живой. Вы знаете, друзья дорогие, и вот когда они стоят, Иоанн и Иисус, две личности, вот в Евангелии, в первой главе, Иоанн говорит, я не знал его, не знал его. То есть Иоанн воспитывался в пустынях, Иисус Христос воспитывался в Назарете, а потом встреча на Иордане. И действительно, Иоанн не знал его, хотя они были родственники. Но обратите внимание, как Иоанн это увидел издали идущего человека? Он же не сиял лучами. Он был подобен всем человекам, и он увидел, вот Агнец Божий. Братья и сестры, это я обращаю на это внимание. Он имел откровение от Бога, и он, когда Христос пришел креститься, а Иоанн удерживал его, Христос сказал, оставь теперь, так нам должно исполнить всякую правду. В чем правда? В чем заключается правда? Иоанн там объясняет, я не знал его, но пославший меня крестить сказал мне, Кого, на ком увидишь Духа пребывающего, тот есть крестящий Духом Святым». Где-то Иоанн получил такое откровение, находясь в пустынях, когда он возрастал, и Дух Святой был на нем от его рождения. Он получил, вот, братья и сестры, это было какое-то особое, непонятное для нас, сокрытое в Библии общение Иоанна с Богом. «Вот я посылаю тебя, как ангела, придешь, будешь крестить, и когда увидишь». И когда он увидел Духа Святого в виде голубя, он тогда засвился: «Агнец, который берет на себя грех мира». Друзья мои, суть крещения – это пример для нас. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вы знаете, часто идет полемика, и в нашем баптистском братстве тоже это рассуждает. Мы тоже говорим, что само крещение или погружение в воду, оно не спасает. Спасает наше покаяние, потому что Евангелие вся говорит об этом. Зачем же крещение? Вот Виталий помнит, в Шимкенте там один брат, он мне, между прочим, недавно мне звонил сюда и снова полемизировал. Он все хотел склонить нас там, что все-таки спасение только через крещение. Я говорю: тогда тебе надо идти к католикам, у них спасение через крещение. Зачем ты находишься у баптистов? Мы годы полемизировали. Он потом стал очень таким разъяренным, и братья решили его вопрос. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, я говорю, крещение есть один из компонентов спасения человека. Спасение состоит из веры человека, покаяния, возрождения и крещения. Это компоненты спасения человека. Проверяйте, братья и сестры, вы покаялись, или вернее, вы верою приняли, вы пришли сюда по вере в Иисуса Христа, или просто тут красивые девушки или юноши, или здесь трезвое общество, вам приятно находиться, оно действительно так, но это не дает спасения. Первое – вера в Иисуса Христа. Когда у вас появится вера, второе появится: да я недостоин его, я грешник, у меня много пороков, я живу грязной греховной жизнью, мне нужно покаяние. И Слово Божие говорит: покайтесь и веруйте в Евангелие. И когда я совершаю покаяние, братья и сестры, искреннее пред Богом, тогда Бог совершает удивительное действие возрождения. Вот вы меня простите, брат-сосед мой Александр, я видел, как он с запоем, прости меня, Александр, я смотрю, и он сегодня свидетельствует, сразу все, это действие Духа Святого. Братья и сестры, это сила Божья. Я хочу обратить внимание, когда мы обходим это и не получаем силу от Бога, но выполняем внешние признаки, мы не способны бороться со грехом. Мы не способны. Грех будет запинать нас, и мы будем рабами. Поэтому сегодня, друзья дорогие, Христос показал образец для всех людей. Последнее. Что значит наше крещение сегодня? Мы берем образец, Христос показал, и мы поступаем так. Друзья мои дорогие, в крещении нашем сегодня я вижу три направления. Первое – это воля Божия. Понятно мне это или нет, зачем я понимаю или нет, это не имеет значения, это воля Божья. Ну, как вот мы участвовали в трапезе Господней, мы воспоминали. Я могу фантазировать, могу дискуссировать, а почему хлеб, а почему не банан туда поставить? Я могу это делать, но Господь установил хлеб. Это закон, и я не имею права что-то не изменять. Я мог бы сегодня, много говорят о вине, но зачем вино? Можно компот сварить. Он взял вино. Он эти дал образы. Это воля Божия. Я не имею права иначе поступать. Поэтому крещение есть воля Божия. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это воля Божия. Вот почему и написано, что фарисеи и книжники отвергли волю Божию и не крестились. Они не приняли крещение Иоанна. Кто такой Иоанн? Он где-то там в пустынях жил, он не через храм, он не был священником, он не был первосвященником. И тут он нам будет, видишь ли, покаяние. Они не приняли, они отвергли волю Божию. Второе. Крещение – предание смерти нашего тела. Вот, братья и сестры, когда мы с вами каемся, и когда Бог совершает в нас возрождение, мы приобретаем силу бороться со грехом. Вот в этом наша сила. Если нет возрождения, я не могу бороться со грехом. И когда Господь требует от нас святости, и если Он не дает нам рождения, то это бесполезно. Но Он это дает, это Его обетование. Если я каюсь от сердца, если я верою принимаю Иисуса Христа, возрождение неизбежно. Он не может отказаться от себя. Он верен в своих обетованиях. И вот это возрождение в духе человека дает мне силу побеждать грех. Побеждать грех. Братья и сестры, поэтому человек после этого ответственен за свою жизнь. А вы скажете, откуда же эти искушения? Да вот тело наше, оно остается греховным. Почему-то угодно было Богу до какого-то времени возродить нашего внутреннего человека, но оставить внешнего по-прежнему. Наша плотянка греховная, братья и сестры. И грех там возбуждает нас. И Господь это допустил. Зачем? Чтобы нас поселить на небе, чтобы нам вкусить все торжество славы небесной, мы должны пройти закалку на земле. Он нас закаливает, Он нас учит бороться со грехом. Мы должны добровольно, индивидуально отвергнуть грех. Поэтому и сказано, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Поэтому, братья и сестры, если кто-то прошел истинное покаяние, вкусил, написано, вкусите и узнаете, как благ Христос, кто это пережил, а потом говорит, я не могу бороться со грехом, причина в нас, копайтесь в себе. Там вы пошли на какое-то соглашение с грехом, сотрудничество. Знаете, такое приятное, что-то интересное. Кто-то там заглядывает в интернет, кто-то где-то блуждает в этих играх и потом говорит, не могу бороться. Я встречался с такими людьми здесь, в Америке. Не могу. Я говорю, потому что ты дружишь с грехом. Ты принял сотрудничество греха. Написано, да не царствует грех в вашем смертном теле. Братья и сестры, и мы возрожденные. Помните, написано, Павел пишет Тимофею, «Ибо дал Бог нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Бог нам дал этого духа побеждать грех. Поэтому люди и дивятся. Я вспоминаю случай на работе, вот те времена, советский период, вот работаешь на производстве, они там говорят, а ты что, не пьешь? Не пью, ну ты баптист, наверное. Люди даже неверующие понимали, если человек не пьет, не ругается, не курит, это баптист. А почему они так приняли? Да потому что мы получили эту силу, мы освободились от этого. Я приводил вам такой пример, но я его, он такой яркий. Как-то в цеху, у нас такой большой цех, мы беседуем, говорим, мы делали мебель, а сами беседуем. И люди вокруг, там у нас бригада 40 человек, они часто меня спрашивают: «Николай, а как у вас там, можно ли у вас пить?» Я говорю: «Нет, у нас даже пиво не пьют». Мне было очень радостно это свидетельствовать. Они-то нам мне говорят: «Так что, у тебя никогда не бывает спиртного?» Я говорю: «Нет, у меня в холодильнике бутылка водки стоит». Они так сразу: «Как это? Я тут распинался, и у меня в холодильнике бутылка водки». Они говорят: «А сколько она у тебя? А зачем?» Я говорю: «Ну, когда дети, у меня большая семья, заболеют, там у них простынут, жена моя натирает им, делает водочные компрессы». Они говорят: «А сколько у тебя эта бутылка?» Я говорю: «Уже 2 года стоит». Они чуть не упали. Они говорят: «Мы бы до утра приходовали ее, она у тебя два». Братья и сестры, это свобода от греха. Для меня бутылка не имеет значения. Она стоит для определенной цели, но она не владеет мною, а я ей владею, потому что Бог дал мне духа небоязни и силы, и любви, и целомудрия». Вот это, братья и сестры, наше достояние через крещение. И последнее. Крещение есть обещание Богу доброй совести. О, братья и сестры, когда читаешь книгу Екклезиаста, вы там почитаете 5 главу, вообще в Ветхом Завете особо обращали внимание, это в Ветхом Завете, если ты связал с кем-то обещанием, что ты в это выполни, ты не имеешь права нарушить. Это было очень строго, друзья дорогие. Так вот, когда мы даем обещание Богу, братья и сестры, я всегда трепещу пред этим, мы даем обещание Богу. Можем ли мы в это время, когда мы стоим в церкви или где-то на берегу реки или озера и даем обещание Богу, быть небрежны? Можем ли мы тогда думать: «Ну ладно, я скажу, а там жить буду как хочу». Я это с Богом. Я Бога ставлю в смешное положение. Я вроде насмехаюсь над Ним. Я даю обещание, но его не выполняю. Я живу греховной жизнью. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, посмотрите, написано: «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполнил». Это сегодня проблема наших дней, проблема современного христианства. Я дал обещание верности Богу, но новое веяние захлестывает христианство. Сегодня и новые, и однополые браки, распущенность, и пьянство, и развод. Братья и сестры, я не хочу перечислять. Они вторгаются в церковь, и люди, называющие себя христианами, привыкают. Ты же дал обещание Богу, ты нарушаешь его. Друзья мои, удел таковых человеков будет ужасен, ужасен. Я хочу обратить внимание, вот я сегодня вижу, наблюдая за христианством, задремали и уснули, это сегодня состояние христианства, идет разделение на 5 мудрых и 5 неразумных. Сейчас идет разделение, и я должен всегда задавать себе вопрос, в какой категории я окажусь вот в тот день, когда он придет. Вот пока жених не пришел, там не разберешь, где мудрый, где... Они все спали, светильники не надо зажигать, масло проверять не надо. Но как только ночью раздался крик: «Жених идет, надо светильник», они гаснут, масла нет. Сразу выявились мудрые и неразумные. Братья мои, сестры, поэтому сегодня этот праздник крещения, пусть он затронет наши духовное состояние, как я выполняю его, как я живу каждодневно, как я поступаю пред моим Господом. Я дал обещание доброй совести моему Господу. Пусть он нас благословит. Я хотел бы на этом остановиться, чтобы мы так глубоко просмотрели свои пути. пути, что это мое предстояние пред Богом, и я когда-то буду давать отчет Ему. Друзья мои, Бог да благословит нас сегодня. Аминь.